Стало тихо. Было слышно, как жужжал электрический счетчик на кухне. Быков отрывисто и горько засмеялся. «Эх ты, герой! Герой!» Он задергал головой. Капельки влаги выступили на покрасневших веках. «Я к тебе как к человеку, Константин, а ты, эх, герой, герой и морой, налетчик. Ты знаешь, что за это тебе будет? Знаешь, что бывает по закону за насилие? За решетку посадят. Жизнь на карту ставишь?»
«Да, Петр Иванович, пока вы строчите доносики, ставлю. Пока».
«Значит, что ж, убить меня, Константин, хочешь?»
«Может быть. Где копии доносов?»
«Какие доносы? Обезумел!» — вскричал Быков. «С Канадчиковой сбежал!»
«Вот что, Петр Иванович, — сказал Константин, — вы сейчас сделаете то, что я вам скажу. Иначе, когда у вас была очная ставка с Николаем Григорьевичем, в 49-м году, в этом же году вы настрочили доносик на меня после истории с Бастоном. Ну, так или иначе?»
«Врешь!»
«Садитесь к столу!» Константин резко пододвинул бумагу на середину стола. «А ну, берите ручку, пишите. Вы напишите то, что я вам скажу».
«Что?»
«Вы напишите то, что я вам продиктую, и это будет правдой».
«Да ты что, с Канадчиковой сбежал?» — выговорил Быков и отступил к дивану. Широкие рукава пижамы болтались на запястье. «Чего я должен писать? С какой стати? Чего выдумал?»
«Вы это сделаете», — оборвал Константин. «Сейчас сделаете. Садитесь к столу. Что смотрите?» Константин с силой подтолкнул Быкова к столу, чувствуя рукой его дряблое, незащищающееся тело. Но то, что он делал в этой комнате, пахнущей сладковатым лаком старой мебели, и то, что говорил, все как будто делал и говорил не он, не Константин, а кто-то другой, незнакомый ему. И вдруг на секунду ему показалось, все, что делал он, слышал и видел сейчас, происходило как будто бы и существовало в отдалении. И странно малиновый купол торшера, и стол, и деньги на столе, и звук своего голоса, и ватный ныряющий голос Быкова, и движение собственных рук, ощутивших дряблое тело. Где-то в неощутимом мире жили, работали, целовались, ждали, плакали, любили, гасили и зажигали свет в комнатах люди. Где-то медленно шел снег, горели фонари, и по-вечернему светились витрины магазинов, но ничего этого точно и осмысленно не существовало сейчас. Словно земля, предметы ее потеряли свою реальную и необходимую сущность, и то, что он делал, не было жизнью, а было чем-то серым, отвратительным, водянистым, зажатым здесь, в этой комнате, как в целлофановом сосуде.
«Костя, что же ты делаешь?»
«Действительно, что я делаю с ним?» — подумал Константин. «Так не должно быть. Я делаю противоестественное. Если все это можно делать, тогда страшно жить». Он посмотрел на Быкова. Быков стоял перед столом в расстегнутой пижаме. Пальцы корябали желтую грудь, покрытую седым волосом. Зрачки застыли на руках Константина.
«Костенька, это что же, а? Зачем? По какому праву?»
«А ему было страшно, когда он писал доносы», — подумал почему-то Константин. «Мучила его совесть». «А по какому праву?» — произнес Константин, и тут ему не хватило воздуха. «По какому праву вы, черт вас возьми, писали доносы? Клеветали? По какому? Если у вас было право, оно есть и у меня. А ну садитесь и пишите заявление в МГБ от Быкова Петра Ивановича. Что стоите, поняли?»
«Что ты говоришь, Костя?» — крикнул Быков и заморгал одутловатыми веками. «Какое заявление?»
«Все вспомните. И о доносе, и об очной ставке 29 января, где вы вели себя как последнее...» «29 января. Вот это и напишите, что оклеветали невинного человека, честного коммуниста. Напоминаю, 29 января была очная ставка». Константин сдавил локоть Быкова, подвел его к столу, и Быков, выставив короткие руки, словно бы слабо защищаясь, внезапно
обессиленно повалился на стул и, сгорбясь, задергался, заплакал и засмеялся, выговаривая сдавленным шепотом:
«Что ж ты делаешь? Ты думаешь, вот испугал меня? Да меня жизнь тысячу раз пугала! Эх, Константин, Константин!»
Быков на миг замолчал, клоня дрожащую голову.
«А если я тебе скажу, что много ошибался я? Если скажу, и на очной вызвали коридоры, тюрьма, не помню, что говорил, ошибся? Только в одном не ошибся. Я ж знаю, что у меня за болезнь. Язву, говорят, вырезали, а я знаю...»
«На меня тоже старая шкура перед смертью донос написал». Быков вскинул свое желтое в пятнах лицо, жалко отыскал глазами Константина, а слезы скатывались по трясущимся щекам, и он по-детски торопливо слизывал их с губ, повторяя:
«Не писал, не писал, на тебя не писал, как к сыну к тебе относился. Спрашивали, плохого не говорил. А ты знаешь, сколько мне жить-то осталось? Знаешь, с такой болезнью...»
«Хватит!» — морщись перебил Константин. «Хватит проливать слезы, Петр Иванович. Ей-богу, не жалко мне вас».
«Костя, Костя, помру, вот рад будешь. А не хотел бы я...»
Вставая и покачиваясь, прошептал Быков и ладонью стал вытирать мокрое лицо.
«Защищался я, а совесть у меня тоже есть. Что ж ты будешь делать со мной, если я сам...»
«В монастырь. Если бы можно было в монастырь, к чертовой матери отправил бы вас в монастырь, паскуда!»
«Серафима Игнатьевна и дочь у меня...»
Но когда Быков, обмякший, подавленный, тихонько постановая, расслабленно опустился на диван, никак не мог раскупорить порошок на тумбочке, Константин не смотрел на него, сжав зубы от жгучего отвращения, от смешанного чувства жалости и вязкой нечистоты. И в это мгновение едва сдерживал себя, чтобы не выбежать из этой комнаты с одним желанием — глотнуть морозного воздуха, лишь ощутить освежающий и реальный холодок его. Он не глядел на Быкова, испытывая ненависть к себе. «Нет-нет-нет», — подумал он, — «жалость! К черту! К черту!» Он круто выругался и выбежал из комнаты.